Этот Рэнк. Я не хотел его убивать. У меня такого и в мыслях не было. То есть это не моя вина. Вы, ребята, видели только самый конец. Вы не видели, как он жарил мне задницу.
Баркович умолк. Да, наверное, так, согласился Гаррити, чувствуя себя лицемером. Баркович может переписывать историю для себя лично, но сам Гаррити слишком ясно помнил эпизод с Рэнком. Ладно. Так что же ты решил? Продолжаем разговор.
Конечно, конечно.
Баркович судорожно вцепился в рукав Гаррити и тянул его на себя, как шнур аварийного выхода в автобусе.
Я позабочусь, чтобы она как сыр в масле каталась до конца своих дней. Я только хотел тебе сказать, чтобы ты знал. Человеку нужны друзья, много друзей, понимаешь? Если приходится умирать, кому же приятно умирать среди тех, кто тебя ненавидит? Вот так я думаю.
Да, конечно. Гаррити начал трусливо замедлять шаг, чтобы отстать от Барковича. Он по-прежнему ненавидел Барковича, но в то же время испытывал к нему какую-то жалость.
Большое спасибо.
Его пугало проявление чего-то человеческого в Барковиче. Почему-то это его пугало. Он не знал, почему. Он чересчур замедлил шаг, получил предупреждение и в течение 10 минут медленно отставал, чтобы оказаться рядом с бредущим в арьергарде Стеббинсом.
«Рэй Гаррити», — сказал Стеббинс. «Поздравляю с 3 мая, Гаррити».
Гаррити осторожно кивнул. «Взаимно».
«Вот, пересчитывал пальцы на ногах», — светским тоном сообщил Стеббинс. «Замечательные они друзья, потому что всегда вместе. А ты о чем думаешь?»
Гаррити во второй раз изложил ситуацию со Скрамом и его женой, а тем временем еще один получил свой билет. На его потертой джинсовой куртке было вышито «Ангел ада на колесах». И из-за этого речь Гаррити сразу показалась тривиальной и бессмысленной. Закончив говорить, он стал напряженно ждать, как станет анализировать эту идею Стеббинс.
«Почему бы и нет?»
— дружелюбно сказал Стеббинс, взглянул на Гаррити и улыбнулся. Гаррити заметил, что усталость оставляет свои следы даже на Стеббинсе.
«Говоришь так, как будто ничего не теряешь», — заметил он.
«Верно», — весело согласился Стеббинс. «Да на самом деле нам всем нечего терять. Поэтому и отдавать легче».
Гаррити мрачно посмотрел на Стеббинса. Очень уж много правды в его словах. Грош цена их благородству в отношении Скрама.
«Гаррити, старик, пойми меня правильно. Я, может быть, немного циник, но я не злой. Если бы, сдержав обещание, я мог заставить Скрама сойти быстрее, я бы так и сделал, но я не могу. Гаррити, я не знаю наверняка, но не сомневаюсь, что в каждой долгой прогулке находится такая же овечка, как Скрам, и ребята делают в отношении ее подобный жест. И я готов спорить, что происходит это именно на этом этапе прогулки, когда начинают уплывать старая реальность и старые понятия о бренности. В старое время, до перемен и до взводов, когда еще были миллионеры, так вот, в старое время миллионеры основывали благотворительные фонды, строили библиотеки и делали тому подобную благостную ерунду. Всякому охота защититься от идеи бренности. Кто-то обманывает себя тем, что будто бы остается жить в детях, а эти сбившиеся с пути пацаны... Стеббинс обвел жестом костлявой руки всех участников прогулки и засмеялся. Но Гаррити услышал в его голосе грусть. «Не смогут иметь даже внебрачных детей!» Он подмигнул Гаррити. «Я тебя шокирую?»
«Меня...» «Наверное, нет».
«В этой разношерстной шайке выделяешься только ты, Гаррити, и твой друг, Макфрайс. Не понимаю, как вы оба здесь оказались, но готов спорить,
что причины лежат глубже, чем вы думаете. Вчера, по-моему, ты принял меня всерьез насчет Олсона».
«Вроде бы так», — медленно проговорил Гаррити. Стеббинс радостно рассмеялся.
«А ты легковерен, Рэй. У Олсона не было тайн».
«Вчера я не думал, что ты меня разыгрываешь».
«О, что ты! Именно этим я и занимался!»
Гаррити напряженно улыбнулся.
«Знаешь, что я подумал? Я подумал, что вчера у тебя было озарение, а теперь ты хочешь это скрыть. Возможно, это озарение тебя напугало».
Взгляд Стеббинса помрачнел.
«Думай, как хочешь, Гаррити. Это твои похороны. А что, если ты сейчас исчезнешь? Обещание ты получил?
Может, ты хочешь избежать озарений?
Наверное, это твои проблемы. Тебе хочется думать, что тебя надули. Но не исключено, что с тобой играли по-честному. Уходи!
Давай, признай это.
Ничего я не признаю, кроме твоей полной глупости. Иди вперед и говори себе, что с тобой играют по-честному».
Щеки Стеббинса чуть порозовели.
«Любая игра кажется честной, когда всех участников надули в самом начале».
«Ты весь взмок», — сказал Гаррити, но в его голосе уже не чувствовалось уверенности. Стеббинс коротко улыбнулся и опустил взгляд на дорогу.
Спуск закончился, и тут же начался долгий подъем. Гаррити чувствовал, как на коже выступил пот, когда он ускорил шаг, стараясь догнать Макврайса, Пирсона, Абрахама, Бейкера и Скрама, которые собрались в плотную группу, точнее, собрались вокруг Скрама. Они теперь были похожи на беспокоенных секундантов, обступивших потрясенного сильным ударом боксера.
«Как он?» — спросил Гаррити.
«Почему спрашиваешь их?»
— сердито спросил Скрам. Его голос, прежде хриплый, теперь упал до шепота. Лихорадка прекратилась, лицо сделалось бледным и восковым.
«Хорошо, спрашиваю тебя».
«А-а-а, не так плохо», — сказал Скрам и закашлялся.
Его булькающий, дребезжащий кашель как будто доносился из-под воды.
«Я не так уж плох. Ребята, то, что вы делаете для Кэти, здорово. Мужчина, конечно, сам должен о своих заботиться. Но мне, как видно, не до гордости. При том, что сейчас со мной происходит».
«Не разговаривай много», — посоветовал ему Пирсон. «А то выдохнешься».
«Да какая разница, сейчас или потом, какая разница?»
Скрам стеклянными глазами оглядел товарищей, потом медленно покачал головой.
«Ну почему я должен был заболеть? Я хорошо шел, честное слово. Фаворит тотализатора. Мне нравится идти, даже когда я устал. Смотреть на людей, воздух вдыхать. Почему? Неужели Бог? Это Бог так со мной обошелся?»
Гаррити вновь почувствовал приятное возбуждение от предчувствия чужой смерти и содрогнулся. Тут же он попытался стряхнуть это чувство. «Так нечестно. Нечестно, когда умирает друг».
«Сколько времени?»
— неожиданно спросил Скрам, и Гаррити с суеверным страхом вспомнил Олсона.
10:11, — ответил Бейкер.
«Прошли 200 миль, — добавил Макврайс.
«У меня ноги не устали», — сообщил Скрам.
«А это все-таки кое-что».
С обочины донесся крик маленького мальчика. Его голос за счет пронзительности перекрывал гул толпы.
«Эй, ма! Посмотри на большого! Посмотри на оленя, ма! Ма, смотри!»
Взгляд Гаррити скользнул по толпе и остановился на мальчике, стоящем в первом ряду. На нем была майка с нарисованным на ней Рэнди-роботом. В руке он держал недоеденный сэндвич с джемом. Скрам помахал ему.
«Дети, прелесть!» — сказал он. «Точно. Надеюсь, у Кэти будет мальчик».